过他。
对对。
木子布，木子布，木子布。Пишет, например, спасибо, написать разводное письмо где-то, и тогда, если все сделано по всем правилам, то, значит, этот документ осуществляет развод. Но бывают крайние ситуации, когда бейдин может постановить, что муж обязан дать жене развод, и в совсем уже экзотических случаях бейдин может распорядиться принудить мужа дать развод. И тогда его принуждают, классически его бьют плетьми до тех пор, пока он не скажет, хочу добровольно дать. Ну, так бы и сказал.
В каком деке это было?
По закону это даже и сегодня можно сделать. Сегодня это делается более интеллигентно, арестовывают его счет в банке, в крайнем случае его сажают за решетку. В любой цивилизованной стране постановление бейдина принудить запускает в ход всю машину полиции и государственного аппарата принуждения. Не только в Израиле. Значит, это теоретически очень интересный вопрос, как это человека принуждают добровольно захотеть что-то сделать. Это вопрос любопытный, но не сегодня. Нас сейчас в этом плане волнует то, что бейдин с большой осторожностью отнесется к вынесению такого приговора, поскольку если не было абсолютной необходимости принудить мужа, то гет, данный после такого добровольного согласия, может оказаться все-таки вынужденным и тем самым не выполнить своего действия. Жена может быть разведена только если муж по доброй воле в конечном счете распорядился написать этот гет. И выносит бейдин такое решение только в тех крайних случаях, когда жить с ним невозможно. Бывают такие ситуации. Если жить с ним абсолютно невозможно, то тогда можно понять, почему бейдин вынес такое постановление. Если муж не хочет переселяться в землю Израиля, то трудно сказать, что это относится к числу тех качеств, с которыми невозможно существовать. Мы с вами свидетели, что живут люди в других местах, как-то терпят. Может, они не знают, что такое хорошая жизнь, не побывали в нашей с вами шкуре, но в любом случае вопрос есть. Как понимать, что одно только нежелание засимметрично, что мужа, что жены, является поводом настаивать на том, что не хочешь ехать, давай развод. Или принимай развод. Значит, вопрос, почему переселение в землю Израиля имеет такую необыкновенную важность, что может грозить целостности семьи. В конце концов, есть ситуации, когда, скажем, жена говорит, я хочу, чтобы мы переселились из этого не очень хорошего района в район лучший. И, в общем-то, если муж не согласен, так он не согласен. А вот если речь идет о том, чтобы переехать из фешенебельного района Бруклина какой-нибудь, в общем, совсем затерянный уголок Эрец-Исраэль, то тут никаких вопросов не возникает, даже из лучшего района вне Эрец-Исраэль. Худший район в Эрец-Исраэль все равно принуждают или переезжай, или развод. То же самое внутри Эрец-Исраэля. Люди живут в роскошном районе Тель-Авива, а он говорит, нет, хочу жить в Иерусалиме. И в какой-нибудь, извините за выражение, Андрей Яков, вперед в песню. Я не знаю, речь в Талмуде не идет о районе Нвеяков или Пизгадзе, но если человек хочет переселиться из любого места Эрец-Исраэль в Иерусалим, то это так же принудительно, как если он из-за границы хочет в Эрец-Исраэль. Вопрос, что особенного в этой земле по сравнению с другими землями и в этом городе по сравнению с другими местами Эрец-Исраэль? Есть споры среди решоним. Почему, что так важно в Эрец Исраэль? Значит, одно мнение вот какое, что это из-за того, что с Эрец Исраэль связаны особые заповеди. Мы знаем, что земля Израиля отличается от других земель повышенной святости, есть заповеди, связанные с этой землей. И если человек хочет переехать в Эрец Исраэль, возьмем более драматическую ситуацию, когда хочет переехать жена. Потому что у мужа больше власти в вопросах передвижения. Жена хочет переехать в Эрец Исраэль. Некоторые считают, что основанием для этого является желание исполнять заповеди, связанные с Эрец Исраэль. На это ответ такой, что трудно принять эту точку зрения, потому что даже такая очень серьезная, очень тяжелая заповедь, как почитание отца и матери, это относится к числу самых трудноисполнимых, самых ответственных заповедей, это одна из 10 заповедей, данных на Синае. Даже эта заповедь для женщины, как только она вышла замуж, очень сильно ограничивается. То есть обязанность почитать родителей одинаково лежит на сыне и дочери, пока дочь не вышла замуж. Как только дочь вышла замуж, она почитает родителей в той степени, в какой согласен муж. Значит, раньше, чем удивляться, насколько, спросите, почем. А именно, в чем состоит обязанность почитать родителей? Почитать родителей – это значит их кормить, поить, одевать, укрывать, встречать, провожать. И если женщина выходит замуж, она принимает на себя обязанность быть привязанной к дому мужа. Она не может надолго его оставить без согласия мужа. А если родители живут далеко, то она должна выбирать. И поэтому, когда Тора в другом месте пишет о немножко другой стороне этой же заповеди по отношению к родителям, каждый да убоится своей матери и своего отца, то есть трепетное отношение к ним, там «иш». Мы знаем, что в Торе, как правило, слово «каждый» передает словом «иш». И мудрецы спрашивают, «иш вело иша?» Это только на мужчине? Нет. На женщине это обязанность тоже, но у мужчины есть свобода действий, а женщина находится под властью мужа в смысле передвижения. Это никоим образом не отменяет начисто ее обязанности почитать родителей, но ограничивает. Вот, говорится, если уж такая серьезная заповедь отодвигается перед обязанностями жены по отношению к мужу, так что говорить о заповедях, связанных с землей Израиля? Понятно, что это не может быть перевесом супружеских отношений. Но в скобках сказать, если, скажем, отец жены пришел к ним домой и говорит своей дочери, принеси мне попить, а муж говорит, и мне тоже, кому она должна первому давать пить? Отцу. В двух руках. А, хорошо. Вы хотите драматизацию, она однорукая. Значит, или у нее на хозяйстве одна кружка вообще. Значит, правильный ответ, она должна первым делом почитать отца. Почему? Не потому, что она отца должна почитать больше, чем муж. Это одинаково. Но ее муж должен почитать тестя.
Ее муж должен?
Почитать ее отца тоже. И здесь возникает несимметрия. Таким образом, дело не в том, что начисто отодвигается эта заповедь, но в смысле покидания дома надолго действительно супружество накладывает ограничения. И поэтому сказать, что женщина скажет, хочу исполнять заповеди, пускай меня. Это нет. Второе соображение, что вообще заповеди, связанные с землей, особенно касаются того, у кого есть земля. А земля, как правило, есть у мужа. Все, что приобретает женщина, приобретает муж. И если уж вы хотите знать, то Талмуд в этом месте говорит, что это не только в отношениях мужа и жены, но даже если у него есть ханаанский раб. Это чисто теоретическая такая материя на наш век, но есть в Торе законы, касающиеся ханаанских рабов. Ханаанский раб находится где-то посередке между евреем и неевреем. То есть, может быть, он родился неевреем и стал ханаанским рабом еврея. Это как бы полугиюр. То есть человек согласился принять на себя обязанность исполнять все заповеди, какие исполняет еврейская женщина, грубо говоря. И если это мужчина, он был обрезан и окунулся, как гиюр, только в рабы. И он стал собственностью хозяина. Хозяин может его передавать по наследству, может его продать другому еврею. Но если он решил его продавать, то этот ханаанский раб говорит: я хочу, чтобы ты продавал меня в Эрец Исраэль. Как? Что? Он имеет право настаивать на этом. Ханаанский раб говорит: вези меня в Эрец Исраэль и там продавай. Мало того, если он независимо от желания хозяина убежал от него в Эрец Исраэль, то мы не имеем права его выдавать обратно. Хозяин может получить его стоимость, но он останется жить в Эрец Исраэль. Это законы Торы, это не праздный разговор. А у ханаанского раба точно нет никакой своей земли, и заповеди, связанные с землей, к нему не имеют отношения. Значит, другое объяснение, что это от того, что Эрец Исраэль обладает повышенной святостью. Что она обладает повышенной святостью, нет никаких сомнений. Но на это есть тоже ответ. Ответ не может быть. Что не может? Не может быть, чтобы сила желания переселиться в Эрец Исраэль объяснялась тем, что в Эрец Исраэль есть повышенная святость. Откуда я знаю? Вот откуда. Значит, Эрец Исраэль разделяется на три региона. За Иорданом, Галилея и Иудея, грубо говоря. Так вот, если он женился за Иорданом, это место, где его невеста выросла, жила, он там женился, он не может принудить ее переезжать в другое место, в Галилею. В Иерусалим это особая статья, это всякий может принудить. Но он не может ее принудить переезжать из-за Иордана в Галилею, хотя без сомнения за Иордания не обладает тем уровнем святости, которое есть в Галилее. Почему? Потому что это не входит в пределы тех границ ханаанской земли, которые нам были обещаны изначально. Моше предлагал царям Сихону и Огу пропустить миром через Иордан. Бог их глупое сердце подвинул к тому, что они вышли сражаться и потеряли все. Но если бы они пропустили, то эти земли не были бы наши. Мы завоевали эти земли только потому, что эти цари Сихон и Ог начали войну. И тогда вступило в действие, раз мы завоевали, эта земля тоже наша. Но она не обладает тем уровнем святости, какой имеет Галилея и остальная часть ханаанской земли, обещанной изначально. Раз муж не имеет права принудить жену переезжать из-за Иордана в Галилею, значит, повышенная святость – это не решающий довод в желании переехать. Получается так, ни заповеди, связанные с землей Израиля, недостаточны, ни повышенная святость недостаточна. Какое же обстоятельство придает такую силу желанию ехать? Значит, ну, тут есть разные подходы. По поводу того, может ли муж жену или жена мужа принудить супруга переезжать из плохой местности в хорошую, вопрос предмет спора мудрецов Талмуда. И тут я сошлюсь на подход нашего рава Шабтая Рапопорта, у которого за плечами, в общем, несколько поколений серьезных обдумываний его предков, И он предлагает решение очень в его духе, очень продуктивное, на мой взгляд. А именно, почему действительно жена не может заставить мужа согласиться при прочих равных переехать из плохой местности в хорошую? И ответ, в принципе, предлагается такой, что нет абсолютного понятия плохой и хорошей местности. Громче? Нет, вообще! Вообще, что всякое изменение условий может что-то менять к лучшему, что-то к худшему. Нет абсолютного понятия. Поэтому тут могут быть споры не о том, вот ты хочешь в лучшую, а я не хочу в лучшую. Так никто не рассуждает. Я не хочу, потому что у меня есть какие-то опасения или мнения о том, что эта местность в чем-то хуже. То есть, если бы существовало объективное, абсолютное понятие лучшей местности, то и у жены вполне было бы право принудить мужа переехать. Не потому, что она хочет жить лучше, а потому, что она хочет свою семью переселить в лучшую местность. И у нее на это ровно такие же права, как и у мужа. Считать, что лучше для ее семьи. Но поскольку такого абсолютного понятия нет, то это становится предметом субъективного обсуждения, и она принудить мужа не может. А Тора, когда она говорит в частности о заповедях, связанных с землей Израиля, а мы знаем очень сильную точку зрения, что все заповеди связаны с землей Израиля, что все, что мы исполняем вне земли Израиля, находится в статусе тренировки, чтобы не забыть заповеди. Ну, примерно как тот знаменитый бассейн, в который ныряют, а при случае доктор распорядится и воды налить. Значит, это настоящее исполнение заповеди только в этой земле. И когда речь идет специфически о заповедях, связанных с этой землей, то Тора как бы естественно предполагает, что человек находится в этой земле. То есть это естественное место еврея, где ему следует быть. И поэтому можно сказать так, что требование одного из супругов «хочу переехать в землю Израиля» — это тот случай, когда есть абсолютное понятие лучшей местности. Неважно, что там, какие жилищные условия, зарплаты и так далее. Что земля Израиля находится в состоянии потенциальной возможности жить полнее, чем в любом другом месте. В некотором смысле это можно сказать, что это заповеди, связанные с землей Израиля, не потому, что их сегодня можно исполнять. Сегодня, по большинству мнений, заповеди, связанные с землей Израиля, это не уровень требования Тора, а установление мудрецов, по большинству мнений. Но это может измениться. Эта земля другая, потому что она потенциально предназначена для исполнения всего этого набора заповедей. Мужу еще легче принудить жену, потому что он говорит: хочу бросить этот роскошный район в Тель-Авиве, переезжаю в Иерусалим, завтра построят храм, а если даже не построят, то на мне сегодня лежит заповедь строить храм. Я хочу быть близко к тому месту, где его надо строить. Может, я что-нибудь смогу для этого сделать? Для мужчины это легче объяснить, но это закон симметричный. Значит, если же жена говорит, что она хочет переехать в Эрец-Исраэль, чтобы исполнять заповеди, связанные с землей Израиля, то ей скажут: не торопись, дорогая, не волнуйся, все хорошо, посиди здесь. То есть, если она хочет актуально исполнять эти заповеди, это недостаточная причина. Если она хочет жить в этом месте, которое предназначено для этого, то это достаточная причина. Муж, которого принуждают, может резонно сказать судьям: если это такая важная вещь, переехать в землю Израиля, то давайте я посмотрю, как вы первым делом переедете, потом все остальные. Я за вами. Но они никуда не уезжают. Они прекрасно сидят на своем месте. И распоряжаются, чтобы этот бедолага или ехал, или давал жене развод. На ком основать? разница в том, что его жена, этого судьи, не потребовала, чтобы он переезжал. Она хорошо живет там. Его никто не гонит. А твоя жена потребовала. И в этом разница. Значит, таким образом, земля Израиля – это место, которое обладает повышенным потенциалом. Это важно. Этот вопрос, который я задел только краешком, надо бы рассматривать подробнее, потому что в Иерусалимском Талмуде есть мнение, которое развивает потом очень большой авторитет Махарам из Ротенбурга. Там говорится, что в наше время муж имеет силу принудить жену переехать в Иерусалим, а жена мужа нет. И это в наше время, то есть время, когда народ находится в рассеянии все еще, симметрия исчезает, и если мы заинтересуемся этой проблемой, она требует отдельных рамок для обсуждения, я не могу сейчас в это вникать подробно, потому что есть еще несколько аспектов выделенности земли Израиля и Иерусалима, которые я сегодня надеюсь немножко понять. Значит, Рамбам, вы знаете, что до того, как он написал свою основную галахическую книгу Мишне Тора, Ильяда Хазака, он написал целый ряд текстов, подготавливавших к этому. И одна из очень важных таких книг его называется Сефер Амицвот, книга заповедей, где он дает список всех 613 заповедей Торы с объяснением, где это сказано в Торе, какой смысл основной. Но перед списком заповедей он дает довольно подробно некоторое количество принципов, которыми он руководствовался при решении вопроса, что включать в этот список, а что нет. Дело в том, что начиная с Талмуда, с эпохи Амураи, сформулировано, что в Торе 613 заповедей. И с тех пор никто абсолютно не подвергает сомнению, что это ровно количество заповедей в Торе. Откуда берется это число 613? Приводится очень интересная аргументация. Вот сказано в одном из самых популярных стихов Торы, Тора цивалану Моше, Морашак и Илат Яков. Все время было принято, чтобы отец мальчику писал в свиточке этот стих, самый первый. Когда мальчику исполнялось 5 лет, наступало время учиться читать, он получал в подарок этот один стих. Тору заповедал нам Моше, наследие общины Якова. Что нам заповедал Моше? Тора. Посчитайте гематрию слова Тора, и вы получите, как в нормальной еврейской арифметике, ровно 611. Ему говорят, что ты говоришь 613. А две заповеди все слышали не через Моше, а непосредственно от Всевышнего. С гематриями можно получить много интересного, как тот рав объяснял своему гостю, что у нас принято в шаббат кушать кугель, потому что кугель – гематрия шаббат. Если вы прикинете, там много сотен не дотягивает, гости умные молчат, он немножко смущен, спорить с равом не хотят. Значит, рав говорит, что не хватает, возьми еще кусочек. Значит, в 611 заповедей мы слышали через Моше, две заповеди «Я Господь, Бог твой», и «Не будет у тебя других богов» слышали прямо от Всевышнего. Было бы очень странно услышать эти две заповеди от Моше. Потому что евреи никогда не были настолько послушными, чтобы услышать, как Моше говорит «Я Господь, Бог твой» и принять это как факт. Значит, есть мнение исследователей, что начальные христиане тоже не так спокойно бы приняли, если бы их основатель с таким посылом обратился бы к ним. Но исследование раннего христианства никак не тема нашего разговора. Значит, 613 заповедей – это то, что принято. Но когда доходит до списка, то возникают различия во мнении. 613 – очень удачное число. Это сумма двух выдающихся слагаемых – 248 плюс 365. Что такое 365? Это мы знаем. Это число дней солнечного года. А 248 мы хуже знаем, это число органов человеческого тела. Как считать, что орган, а что не орган, примерно так же неоднозначно, как что считать заповедь, что не заповедь. Во всяком случае, Рамбам приводит некоторые фундаментальные принципы, какие критерии, включать заповедь в список или нет. И вот его знаменитый принцип номер 12 говорит, что если заповедь включает в себя ряд более частных заповедей, то в список включается только эта общая заповедь, а более частные уже не включаются. Так, например, заповедь строить храм Рамбам называет как одну из 613 заповедей, а заповедь строить шулхан, на которой выкладываются хлебопредложения, минору, которая должна зажигаться каждый день, золотой жертвенник для воскурения благовоний. Этих заповедей он не включает в список, поскольку они части общей заповеди построения храма. Приходит Рамбан и не соглашается. С чем он не согласен? Он говорит правильно. Ни шулхан, ни минора, ни мизбеах загав. Эти все три отдельные заповеди я тоже не включаю в список. Но по другой причине. По той причине, что у меня есть заповедь, что делать с этими предметами. Есть заповедь каждую неделю, каждый шаббат выкладывать свежий набор хлебов предложения. Поэтому понятно, что должен быть стол, на который я буду это выкладывать. Так же, как у меня нет заповеди строить суку, у меня есть заповедь сидеть в суке. Чтобы я имел где сидеть, я должен ее построить. И поэтому Рамбан не включает эти заповеди, как и Рамбам, но по совершенно другой причине. Не как части построения храма, а как предметы, о которых есть заповедь, как они функционируют. Но вот что касается Арон, Ковчега Завета, Рамбам его точно так же не включает, поскольку это часть утвари храма. А Рамбан включает это как отдельную заповедь. Почему? Потому что нет никакой инструкции, что с ним делать. Этот арон внесен в святая святых и стоит там. И его нужно включить. Спрашивается, а почему Рамбам не включил? Ну, Рамбам сказал, потому что это часть. Приходят более поздние защитники Рамбама от Рамбана и начинают приводить совершенно другой довод, чем сам Рамбам привел. Это очень нескучная история. Говорит такой источник около 200 лет назад, такой сефардский источник, которого сегодня не найдешь днем с огнем, называется Майней Хохма, источники мудрости. Просто на него ссылается Авней Незер. Авней Незер — это один из очень-очень больших авторитетов позапрошлого поколения. Это прадедушка нашего Рава Шабтая Рапопорта. Это отец его дедушки. Дедушка — это Шем Мишмуэль, а Авней Незер — это его отец. Значит, только вот Авней Незер ссылается на то, что он говорит, что Ковчег Завета — это предмет, на котором раскрывается предназначение храма. То есть храм нужен для того, чтобы раскрылось божественное присутствие в мире. А раскрывается оно вот в этом вот узком пространстве между крыльями херувов. И поэтому это, собственно, суть храма. И поэтому, написав, что есть заповедь строить храм, он тем самым предполагает, что будет следующий шаг, который детализирует. Он идет от общего к частному. Храм предназначен для того, чтобы раскрывалось божественное присутствие в мире Шхина, а конкретно более реализованная ступень исполнение этой задачи. Это построение ковчега, который помещен туда и там, вот в этом вот пространстве на высоте 10 тефахов над полом, у вас раскрывается вот интенсивно это божественное присутствие. Оттуда Всевышний Моше давал повторение всех заповедей. То есть было одно заключение союза и передача заповедей на Синае, второе в Огельмаэт, шатре собрания, как называется, соборный шатер. Огельмаэт. Значит, и третий раз в степях Моава. Значит, получается так. Авней Незер говорит так, что между тем, что Рамбам не перечисляет заповедь строить ковчег завета, как отдельную заповедь. И тем, что Рамбам не перечисляет совсем-совсем другую заповедь. Проживать в земле Израиля. Между этим есть очень сильная параллель. Рамбан включает в список заповедей как одну, так и другую. По Рамбану есть заповедь строить ковчег завета, и по Рамбану с большим восклицательным знаком есть заповедь жить в земле Израиля. Нет ни малейшего сомнения в том, что по Рамбаму тоже есть заповедь жить в земле Израиля. Нет никаких сомнений. Так же, как по Рамбаму, несомненно, есть заповедь строить ковчег завета. Вопрос, почему он не включил это в качестве отдельного пункта? Почему он не считает это отдельной заповедью? Это интересный вопрос. Я еще не до конца вас запутал, еще можно продолжать? Значит, безусловно, Рамбам это пишет в нескольких местах, в законах о царях и в других местах, что есть несомненная заповедь еврею проживать в земле Израиля. Мало того, он говорит, если бы представить себе, что был какой-нибудь один момент, когда бы этой земле не осталось евреев, то мир закончил бы свое существование. Время перестало бы течь, все закончилось. По Рамбаму. В чем главная суть? Что важнее всего в проживании в этой земле? Когда нам задают вопрос, что важнее всего, мы начинаем раздражаться, потому что это надоедливый детский вопрос. Все важно. Все важно. Это ответ взрослого, которому все надоело. Если от меня хотят услышать, что самое главное, мне придется напрячься и постараться ответить на этот вопрос. Значит, хорошо, что есть авторитеты, которые нам предлагают уже какие-то ответы, иначе додуматься не так легко. Главное в жизни в земле Израиля это ясное восприятие того, что наше пропитание только от Всевышнего. В других землях ситуация такая, но не более затуманенная. Над каждой другой землей есть некий небесный министр, ангел, который распоряжается тем народом, который этой землей владеет. А в этой земле нет отдельного ангела, тут Всевышний сам дает нам пропитание. И поэтому здесь это должно быть очень-очень ясно. Это должно быть не без нашей помощи. Для этого нам даны заповеди, связанные с землей Израиля. Я не могу начать есть плоды этой земли, раньше, чем я отделю что-то и дам кому велел Всевышний. Я должен помнить, что мое пропитание от него так же, как ман, который мы собирали в пустыне. И это главный урок нашего проживания здесь. Когда мы говорим, не так давно, пару недель назад мы читали раздел Дагар. Пару недель, это вообще у меня как-то время бежит. Это мы читали 3 дня назад. Там законы Шмиты и Йовеля. И там черным по белому Бог говорит, что эти законы Он дает нам для того, чтобы мы помнили, что эта земля принадлежит Ему, что мы у Него тут квартиранты. Землю Израиля невозможно продать насовсем, потому что мы сами арендуем ее. И вот это основной момент выделенности земли Израиля. Теперь, когда мы говорим, что у Рамбана спор с Рамбом по этим двум поводам, Хорошо, я тебе позвоню, пока. Извините. Значит, у Рамбана с Рамбамом очень-очень глубокий спор по поводу того, есть ли отдельная заповедь проживать в земле Израиля. И корень этого спора уходит, это вопрос бесконечный, уже, в общем, несколько поколений людей, довольно хорошо знакомых с галактической литературой, спорят по поводу этого расхождения во мнениях и о том, что Рамбам думал об этой заповеди. Значит, я скажу коротко очень. Рамбам считает, включает в список заповедей, заповедь войны на истребление с 7 народами, которые населяли Хананскую землю до нашего входа сюда. Рамбан рассматривает эту заповедь в совершенно другом ракурсе. А именно по Рамбаму суть этой войны заключается в том, чтобы истребить эти народы с земли Израиля. Эта земля предназначена для того, чтобы здесь раскрывалось единство Всевышнего. Эти народы – это корень идолопоклонства, которое отрицает его. И поэтому не просто какой-то народ, который занимается поклонением идолам. Мы не должны ходить по всем землям и выискивать, кто там поклоняется идолам. Мы должны не допустить идолопоклонства как системы на этой выделенной земле. Это по Рамбану. Рамбан считает, что корень этой войны заключается не в истреблении этих народов, а в том, чтобы мы овладели этой землей и обеспечили на ней постоянное наше присутствие. Мы не можем допустить не только эти 7 народов здесь, но и то, чтобы эта земля была бы в руках какого-либо другого народа. Вот тут у них расхождение. У Рамбама, бесспорно, на мой взгляд, есть заповедь, пускай не отдельным пунктом, жить в этой земле, но нет заповеди владеть этой землей. Суверенитет над этой землей для Рамбама нужен только как средство для того, чтобы мы могли истребить тут эти 7 народов. Значит, если мы не добьемся суверенитета, то тот, кто будет здесь у власти, не позволит нам уничтожать этих знаменосцев идолопоклонства. А по Рамбану наша власть над этой землей является главной заповедью. Вот это вот их спор. Спор, который можно и нужно исследовать очень подробно. Но доведем хотя бы до конца вот эту вот параллель с точки зрения Рамбама, почему у него нет отдельной заповеди делать Ковчег Завета, и точно так же нет отдельной заповеди нет отдельной заповеди проживать в земле Израиля, потому что для Рамбама общая цель проживания на этой земле – это обеспечить понимание того, что все только от Всевышнего и ни от чего другого. Это значит искоренить корень идолопоклонства. Как только мы истребили присутствие этих семи народов, а закончил это только царь Давид, до него еще остатки этих семи народов здесь были. Как только он это сделал и прикончил Амалека, появляется возможность строить храм, его сын Шломо строит храм, и храм служит раскрытию некоторой новой стороны. То есть, если земля Израиля избрана прежде всего тем, что тут раскрывается единство Всевышнего, то храм замечателен прежде всего тем, что он открывает нечто противоположное, а именно, что божественное присутствие имеет связь с нами. То есть, если попробовать сказать языком философов, его единство – это похоже на то, что говорят философы, это его абсолютная трансцендентность. А то, что он открывается в храме, это его некоторая имманентность. Если вам нравятся философские термины. Есть замечательная вещь, о которой, мне кажется, мы год или два назад говорили, я ее только коснусь, потому что она очень важна. Есть мишна в конце первой главы трактата Келим, которая говорит, что есть 10 уровней святости, начиная от земли Израиля и кончая святая святых. И если подсчитать названные уровни, то, конечно же, как вы могли предполагать, их оказывается 11. И приходится, значит, последующим поколениям авторитетов как-то объяснять, почему 10 уровней при расшифровке оказывается 11. И замечательное объяснение в том, что когда еврей, у которого есть свой земельный участок в земле Израиля, приходит в храм, когда у нас есть храм, и приносит первенки бикурим, то он должен не только передать корзину с этими плодами коэну, он обязан произнести некоторую необычайно важную речь, которая подытоживает кратко историю нашего народа. И он говорит: вот ты привел меня в это место, ты дал мне эту землю, и вот я рапортую тебе, я принес плоды. То есть главное тут не то, что плоды, а что это символ того, что я не забыл, что ты мне дал эту землю. И мудрецы удивляются: это место, это храм, а это земля Израиля. Что же ты говоришь, ты привел меня в это место на 480 лет позже, чем мы вошли в землю Израиля. Надо было в обратном порядке сказать. Привел меня в храм, он говорит, раньше, чем дал эту землю. Почему? И объяснение такое, что и то, и другое говорится про всю землю Израиля. Только у земли Израиля есть две совершенно разных стороны. Она надел народа Израиля. И это осуществляется, когда мы ее завоевали. И она царский дворец, она храм, и это от сотворения мира. И поэтому это гораздо раньше. И когда мы перечисляем 10 уровней святости, то в первом аспекте, в аспекте наследия, мы идем от периферии к центру. И подобно тому, как мы основали поселение, говорим, давайте построим синагогу. Мы не говорим, давайте к синагоге пристроим поселение. А во втором аспекте, когда это царский дворец, то главное это святая святых, где открывается божественное присутствие, а дальше к нему пристроечки до границы Эрец-Исраэля. И значит, эти два аспекта очень интересно взаимодействуют. Замечательно излагает такой иерусалимский рав Шломо Фишер, когда В том же разделе Вегар Тора говорит: «Субботы мои храните, и святилище, святилища моего бойтесь». То говорится, что «субботы мои храните» речь идет о субботнем годе, Шмите, а «святилище моего бойтесь» речь идет о юбилейном годе, 50-м. И, значит, вот эти два выделенных типа годов соответствуют двум аспектам. Субботние годы соответствуют наделу, это наши обязанности к этой земле, по отношению к этой земле, а юбилейный год – это наша обязанность отношения как к святилищу. То есть Иерусалим – сосредоточие царского присутствия. И эти два аспекта замыкаются на том, что Верховный Совет Мудрецов, Большой Сангедрин, обязан по правилам заседать в помещении, которое частично на территории, куда только Куэнам можно входить в храме, а частично куда и всем остальным евреям можно. То есть Верховный суд, который осуществляет законы Торы в нашем народе, обладает полнотой власти и авторитета только когда он заседает вот тут вот рядом с храмом, где раскрывается божественное присутствие. И, значит, город Иерусалим единственный, который, вопреки общей инструкции, как бы поделен между двумя коленами. Большая часть колена Бениамина, а меньшая часть колена Иуды. Не полагается, чтобы один город делился между двумя коленами. Иерусалим делится, потому что он не делится, а наоборот объединяет все. Иерусалим – место, которое объединяет все колена Израиля воедино. И само название Иерушалаим, как известно, Мидраш говорит, что Авраам назвал этот город Еру, то есть то место, где он связывал своего сына Ицхака, он назвал это место «Господь увидит» или «усмотрит». Так же, как мы приходим показаться, говорит, на этой горе он покажется, так же Авраам говорит, что он усмотрит. А некоторые Еру толкуют не как увидит, а как боятся, как трепет перед Богом. Еру и шален – страх и мир. Эмет и шалом – два качества, которые определяют все. То есть говорят мудрецы, что первый храм был разрушен из-за идолопоклонства, то есть грешили против эмет, против истины. А второй храм из-за того, что напрасно ненавидели друг друга, против шалом. Вот эмет и шалом должны соединиться и привести к цельности и храма, и города, и народа. И поэтому место, где должен быть построен храм, вычисляли вместе пророк Шмуэль и Давид. Вы помните эту поразительную сцену, когда Давид, уже не имея куда деваться от преследований Шауля, прибегает к Шмуэлю, они всю ночь, согласно Мидрашу, сидят и вычисляют, где то место, которое Всевышний изберет для храма. И Шмуэль в некотором смысле приравнивается Моше и Аарону вместе взятым, которые являются носителями этих двух качеств. Моше – носитель качества Эмет, а Аарон – качество Шалом. И поскольку Шмуэль соединил эти два качества, то ему выпала честь решить, где будет храм. Не то чтобы он решил, но он правильно вычислил. Значит, хороших вестей и поскорее.